Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый вечер.
И член экспертного совета по сохранению культурного наследия Росохранкультуры Михаил Мильчик. Здравствуйте, Михаил Савич.
Добрый вечер.
Решение правительства Санкт-Петербурга, принятое 22 сентября, о строительстве 400-метрового небоскреба «Охта-центр» офисного комплекса корпорации «Газпром» вызвало бурную протестную реакцию общественности не только Петербурга, но и всей страны. С открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву с призывом незамедлительно вмешаться в ситуацию с противоправным продвижением проекта небоскреба «Охта-центр» обратились представители интеллигенции Олег Басилашвили, Юрий Мамин, Юрий Шмидт и другие. Лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов объявил о том, что его партия намерена инициировать вопрос о строительстве Охта-центра на заседании правительства Российской Федерации и провести соответствующие парламентские слушания в рамках Госдумы и Совета Федерации. Члены Федерального бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, Максим Резник и Николай Рыбаков обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру с просьбой учесть требования федерального закона о противодействии коррупции, изучить действия губернатора Петербурга Валентина Матвиенко на предмет превышения ею должностных полномочий. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО предупредил российскую сторону, что если не позднее 1 февраля 2010 года Российская Федерация не представит полный пакет документов по проекту Охта-центра при условии не приступать к реализации какого бы то ни было проекта до получения результатов его оценки миссии Центра всемирного наследия, то на 34-й сессии ЮНЕСКО летом 2010 года Петербург может быть исключен из списка объектов всемирного наследия. По результатам последнего социологического опроса, проведенного Центром экспертизы КОМ и движением «Живой город», более 68% петербуржцев категорически против строительства небоскреба. Почему же петербургские власти и руководство «Газпрома» так цинично, игнорируя общественное мнение, продвигают этот проект? Что он символизирует? Будущее Петербурга или социальный разрыв между властью и народом? Об этом и многом другом мы будем сегодня беседовать. Я замечу также, что Радио Свобода официально пригласила представителей общественно-делового центра «Охта» участвовать в нашей программе, однако эти представители наше приглашение проигнорировали. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Оксана Генриховна, Михаил Исаевич, я как раз хотел бы вас попросить прокомментировать, вот как вы относитесь вот ко всем этим последним событиям после 22 сентября. Да, ну, Оксана Геннадьевна, вам первое слово, конечно, когда я...
Спасибо большое. Ну, к этому относиться, я думаю, положительно никаким образом невозможно. Причины здесь настолько нелогичны, что логического объяснения трудно найти. Но при этом проект продвигается, и, насколько я понимаю, дважды уже на него закладывали средства в бюджете, и в случае 2008 года они были вложены. То есть перечислены 2 триллиона 900 миллиардов рублей. В этом году их секвестировали на 2009 год, но тем не менее уже в уставный фонд вот этого организации 2 триллиона 900 были перечислены, эта сумма очень значительная. Это первое. Второе. Понимаете, после того, как власть настаивает на этом проекте, совершенно одиозном для города, не, даже то, что с общественностью к ней не прислушивается, это она и вообще не прислушивается никогда к общественности, к оппозиции тоже никогда не прислушивается, что к оппозиции парламентской в моем лице или в лице других депутатов, что к оппозиции, которая не представлена в парламенте, но тоже отражает какое-то определенное мнение общества, но не прислушиваются относится даже к предупреждению со стороны ЮНЕСКО. То есть город исключен из всемирного наследия. Я не специалист.
Нет, нет, он не исключен.
Нет, будет
пока.
Угроза.
Да. Угроза,
а
да.
Скажите, пожалуйста, а был ли кто-то, вот вы, Михаил Исаевич, вообще кому-то еще вот такую угрозу предупреждения в наши дни хоть какому-то городу выносилось?
Да.
Вот в какой-то другой стране.
Да.
И кого-то исключали?
Да.
Вот скажите, пожалуйста,
Лейпциг.
Кого?
Лейпциг. Недавно был исключен в связи с тем, что власти города не вняли требованию Совета по всемирному наследию не строить мост, который существенно нарушал панораму города. Mm-hmm. Вот и совсем недавно, в этом году, этот старинный немецкий город, хотя, правда, и сильно пострадавший во время войны, был исключен из этого списка.
А еще какие-нибудь случаи?
Мне больше неизвестно.
Ну, там даже все-таки мост, то есть мост имеет вот какой-то, ну, вот смысл, по нему ездят будут, значит, переезжать с одного берега на другой, а тут вообще никакого, как будто...
Но ряд объектов объявлено находящиеся под угрозой, то есть если не будут они выведены из такого неблагополучного состояния, то они также могут подвергнуться в других местах исключению из этого списка.
Но, тем не менее, это случаи единичные, единичные,
да,
и для Санкт-Петербурга, поскольку его одна из основных претензий – это туристский центр, это культурный центр, это центр, который привлекает к себе проведение различных саммитов, конференций. То есть это может быть одной из отраслей специализации города. То это не просто, ну, вот, вандализм по отношению к историческому наследию, но это и с моей точки зрения, с точки зрения экономики, крайне неразумно, потому что город подрывает сук, на котором предполагает, пока не сидит, но предполагает сидеть.
Я напомню, что Валентина Ивановна Матвиенко несколько лет назад очень справедливо сказала, что культурное наследие нашего города – это есть неиссякаемый запас. Мы не богаты ни нефтью, ни газом, а вот мы богаты этим. И это как раз есть наша основная ценность.
Она, наверное, имела в виду неиссякаемый запас, что очень много чего есть, что можно разрушить, надстроить, значит,
ну,
изменить панораму, что здесь неиссякаемые возможности.
Ну,
для...
я бы уж так не...
Ну, вы знаете,
вот
это напоминает это все очень ситуацию с Эрмитажем начала 20-х годов, ну, вот и 30-х годов, и вплоть до расплаты по ленд-лизу. То есть это все, в общем, привело к тому, что...
Вы имеете в виду, наверное, продажу
коллекции,
да, замечательных
картин Эрмитажа.
Да, замечательных коллекций Эрмитажа, что мы вот сейчас... Допустим, читая путеводитель по Венеции, и вот, значит, там написано о том, что там вот такие-то полотна были куплены Николаем Первым или там, значит, Марьей Фёдоровной с Павлом, когда они еще, не будучи императором и императрицей, посещали Италию, но мы все эти полотна уже найти не можем. То есть если...
Почему же? Метрополитен музей, мы можем их,
да,
найти.
Да, Метрополитен, да, да. Ну, я не... Как бы вам это лучше, конечно, известно, я не такой большой специалист, но я признаю, что у нас нет Беллини, или он какой-то там очень в небольшом количестве, как раз не те полотна, которые предполагается, что у нас должны были бы быть. Но у нас их нет. И в итоге целое поколение в моем лице, которое выросло на эрмитажных коллекциях, то есть у нас некоторые направления живописи, которые мы, в принципе, не знаем, потому что у нас они не были представлены.
Спасибо, Оксана Генриховна, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Россия отказалась выполнять резолюцию ПАСЕ по Абхазии и Южной Осетии? Об этом говорим с замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева и член экспертного совета по сохранению культурного наследия Росохранкультуры Михаил Мильчик. Михаил Савич, сегодня исполняется 10 лет со дня смерти известного общественного деятеля, филолога, ученого Дмитрия Сергеевича Лихачева. В 60-е годы, вам известна эта история, я думаю, не понаслышке, в 60-е годы партийное руководство Ленинграда предпринимало, то есть рассматривало проект видоизменения Невского проспекта, предполагалось, что на первых этажах будут построены такие цельные витрины, проспект станет пешеходным, но там большой целый план реконструкции, и только после того, как Дмитрий Сергеевич выступил на этом собрании, от этой идеи отказались. Вот вы можете немножко рассказать, вспомнить вот это?
Ну, саму по себе идею этого проекта вы уже изложили. Действительно, его вмешательство имело большое значение. Я даже думаю, не столько для власти, сколько для общества. То есть, когда многие ленинградцы услышали то, что они сами, так сказать, чувствовали и понимали, услышали из уст этого выдающегося ученого, это их поддержало, и это способствовало их выступлениям, их протестам. Вот мне кажется, что одна из главных ролей Дмитрия Сергеевича заключалась именно, ну, в таком просвещении общества в самом высоком и точном смысле этого слова. И через общество это действительно воздействовало на городскую власть, которая в данном случае не решилась принять это абсурдное с точки зрения сохранения наследия решение. И я приведу второй пример, наверное, многим известный, уже совсем на излете советской власти, как раз в первые перестроечные годы, была идея строительства небоскреба на Васильевском острове под таким несколько помпезным названием «Петр Великий». Насколько мне помнится, он должен был быть всего лишь, я в кавычках ставлю эти слова, 82 метра. Но, учитывая плоский характер нашего города, он был бы хорошо виден с Невского проспекта. Очень решительные выступления Дмитрия Сергеевича, тогда уже слышимые не только в Ленинграде, но и во всей стране, поддержанные выступлениями многих горожан, заставили власть одуматься. К великому сожалению, сегодня Дмитрия Сергеевича нет, но я должен сказать, что недалеко не всегда Дмитрию Сергеевичу удавалось добиться вот таких прямых результатов. Я много лет занимаюсь изучением деревянной архитектуры России вообще и Севера в частности. Несколько раз мы, по моей просьбе и вместе со мной, Дмитрий Сергеевич выступал в защиту конкретных памятников и в целом этой части, удивительной части архитектурного наследия. И вам должен сказать, что чаще всего этого сделать не удалось. Правда, удалось одна вещь уж. Я немножко отклонюсь от Петербурга, приостановился проект раскатки или переборки знаменитой Преображенской церкви в Кижах. Так что его выступления, конечно, имели огромное значение. К великому сожалению, сегодня столь значимой фигуры в нашем обществе нет. Ну, значит, в какой-то мере, пусть не в полной, можно это заменить нашими коллективными усилиями.
А вот интересно, в советское время все-таки как-то обращали внимание на общественное мнение и в большей степени реагировало партийное руководство, скажем, или нет, вот по сравнению с нынешним, вот с этим примером?
Делается ведь отсылка не к советскому времени, а делается, ну вот, насколько я понимаю, Михаил Исаевич, это были конец 80-х годов, да?
В последнем случае, да.
Конец 80-х годов, то есть это был период демократизации, безусловно, и тогда, когда общество влияло на принятие решений, И то, что голос Дмитрия Сергеевича, мы с вами разговариваем в средстве массовой информации, чтобы голос был слышен, он же должен быть доведен до населения, до людей через средства массовой информации. Мы, в общем-то, узнали о Дмитрии Сергеевиче, за исключением специалистов и людей культурных, и тех, у кого это является профессией, но в основном достаточно широко, как об общественном деятеле, крупном деятеле, именно в 80-е годы. Тогда, когда Дмитрий Сергеевич получил возможность и выступать, и доводить свои мысли и идеи, он пользовался потом уже очень большим уважением и Наины Иосифовны Ельцина, и Бориса Ельцина. То есть, тем не менее, власть, она к нему прислушивалась, потому что она его слышала, она хотела к нему прислушаться. А тут же вопрос, что голос не слышен. Голос слышен, другое дело, что нужно его услышать.
Хотя он иногда говорил и для этой власти весьма неудобные вещи.
Весьма неприятные, да, весьма неудобные, да. Неудобные, но тем не менее. Поэтому тут это, конечно, власти самой тоже очень удобно сказать. Ну, вы знаете, ну вот если бы Дмитрий Сергеевич был, мы бы-то, конечно, к нему прислушались. А теперь, ну, у нас просто людей таких нет, которым, значит, нужно прислушиваться. Ну, нет у нас вот людей. Поэтому только вот мы такая власть,
а люди такие.
А люди такие. И властителей дум у нас нет, и интеллигенция у нас, значит, теперь уже не играет, к сожалению, той роли, которая играла когда-то. Это очень удобная позиция. Но я думаю, что все сказано достаточно ясно. И вот это обращение подписали очень уважаемые люди, очень известные и авторитетные, и Басилашвили, и Сакуров, и Шевчук, то есть, ну, это список можно было бы продолжить.
Там список, это не полный, да.
Потом здесь же есть еще профессионалы-архитекторы. Вот, профессионалы-архитекторы.
Да, как архитектурное сообщество.
Я должен сказать, когда появилась эта идея и первые, так сказать, проектные предложения, случилось почти невероятное. Весь Петербургский союз архитекторов выступил с открытым письмом, обращенным к Валентине Ивановне Матвиенко, к Тюльпанову, с обоснованной и очень корректной, в корректной форме, разумеется, обоснованной мыслью о невозможности, не буду сейчас всю мотивацию приводить, о невозможности строительства столь высотного сооружения именно в Петербурге. Наш союз был поддержан общероссийским. Я был на съезде архитекторов, где была принята резолюция, одним из пунктов которой была эта поддержка. Международный союз архитекторов выступил именно с такой же идеей. Иначе говоря, профессиональное сообщество проявило здесь, я бы даже сказал, не столько даже мужество, хотя безусловно, но и невиданную солидарность. Обычно в профессиональном сообществе бывают разные точки зрения по разным причинам, и единство редко удается достигнуть. Это вот тот самый редкий случай. Более того, было года полтора тому назад заседание градостроительного совета.
Который сейчас молчит, на самом деле.
Сейчас он молчит, потому что он не собран. Он не собран, но тогда оно было, и все члены, за одним исключением председательствующего тогда главного архитектора города Олега Андреевича Харченко, все члены совета выступили более резко, менее резко, но против строительства высотной части этого сооружения. Я, кстати, хочу подчеркнуть, что никто не возражает, и я в том числе, против строительства ОХТ-центра как определенного общественно-делового центра, как комплекса. Сегодня снесен уже Петрозавод, и, конечно, использовать эту площадку абсолютно необходимо. Никто против этого не возражает. Возражение только против одного элемента этого комплекса, против высотного элемента, который вводит совершенно недопустимый для всего исторического центра Петербурга масштаб. Вот тут надо это различать. Не против Охта-центра выступает.
Да,
и на этом градсовете, на котором я был тогда, никто не выступал против самой идеи. Хотя, откровенно говоря, говорили, что лучше было бы, чтобы это все-таки было построено несколько дальше, что-то примерно так же, как это сделано в Париже, все, наверное, помнят, Ле Дефанс, который находится на далекой периферии исторического центра.
Оксана Генриховна, скажите, а какие-то политические перспективы есть у вот этой инициативы, которую предложил лидер «Справедливой России», спикер Совета Федерации Сергей Миронов?
Я знаю, Сергей Михайлович уже предпринял определенные шаги, то есть он, безусловно, будет добиваться разговора и решения по этому поводу и у премьера, и у президента. Что касается слушаний...
Это маловероятно, наверное.
Нет, слушание это как раз очень вероятно. Это можно слушание провести, мы можем провести круглый стол. Другое дело, что как бы окончательного продвижения к положительному решению это будет не очень сильное, скажем так, мягко. Потому что, конечно, вопрос уже дошел до такого уровня, что определяться должны первые лица государства по этому вопросу. И более того, если будет политическая воля, то, мы вот говорили до начала передачи, то все эти решения могут быть повернуты вспять, и можно и проекты отменить решение правительства Санкт-Петербурга, вынуждено будет отменить это решение. То есть все это возможно. Более того, я думаю, что это будет положительно скажется на всех других разрушениях, которые проходят в городе. А если будет принято решение по строительству Охта-центра в том виде, в каком это с этой башней, то значит это будет просто лавинообразный ком. И у нас уже по сравнению с этим снести там парочку, значит, другую, не парочку, а десяток другое здание, это уже не представит никакого труда.
Я с вами абсолютно согласен, потому что чрезвычайная опасность этого решения заключается даже не только в строительстве 400-метрового небоскреба, хотя это само по себе достаточно серьезно, но в том, что это прецедент.
Да, конечно.
Для подобных отступлений от правил в других случаях разрешили 400 метров, почему не разрешить всего лишь в 100 метров в другом месте и так далее, и так далее. То есть тогда с неизбежностью произойдет коренной перелом в архитектурно-градостроительном развитии Петербурга, который во многом перечеркнет те его художественные архитектурные достоинства, которые являются неприходящей ценностью.
Да, я дополню это буквально только что. Вот стало известно, что уже одна строительная компания ООО «Донг» уже просит Смольный также изменить высоту тех домов больших, которые она строит. Она со 110 метров запрашивается уже 140 метров.
Ну,
это
вот,
уже
пожалуйста.
Два, причем, проекта. Поэтому, как и предупреждали эксперты, все это может принять лавинообразный характер, в корне изменив будущую архитектуру Петербурга. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Реакция на приговор боснийцам в Сербии. Наследие Уильяма Сафайра для американской журналистики. Кризисы общества, как экономический спад сказался на олигархах. Наука. Теория недарвиновской эволюции. Ведущая Инна Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право. К такому выводу пришла международная комиссия, созданная под эгидой ЕС для расследования обстоятельств конфликта. На индонезийском острове Суматра, вблизи города Паданг, произошло сильное землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибли не менее 75 человек. Власти опасаются, что тысячи людей остаются под завалами. Не менее 113 человек погибли на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Больше всего жертв 84 на острове Самоа. Известный российский бизнесмен Александр Лебедев опубликовал в интернете открытое письмо, в котором выражает поддержку бывшему владельцу компании «Евросеть» Евгению Чичваркину, обвиняемому в причастности к похищению человека и вымогательству денег. Лебедев считает, что уголовное дело против Чичваркина в России сфабриковано. В Дагестане госавтоинспекторы убили следователя Хасавюртовского отдела прокуратуры Гамзата Мусаева. На трассе Махачкала-Хасавюрт сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю, в котором находились Мусаев и милиционеры районного ОВД. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год. В следующем году дефицит бюджета, согласно проекту, составит почти 7% ВВП. Иран идет на переговоры с 6 державами с доброй волей и намерен обсуждать вопросы безопасности и нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил сегодня глава иранской делегации на переговорах Саид Джалили. Он отбыл в Женеву, где завтра должны начаться переговоры Ирана с 6 мировыми державами. Европейский Союз выделил 2 миллиона евро на оказание срочной помощи странам Юго-Восточной Азии, пострадавшим от тайфуна. На 79-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР Павел Попович.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Рызунков. У нас в петербургской студии сегодня в гостях депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева и член экспертного совета по сохранению культурного наследия Росохранкультуры Михаил Мильчик. Сегодня мы обсуждаем реакцию общественности на решение правительства Санкт-Петербурга строить 400-метровый небоскреб «Охта-центр», а также многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Оксана Генриховна, эксперты отмечают, и сейчас очень много публикаций на эту тему, что экономическая составляющая этого проекта, проекта строительства Охта-центра, она абсолютно непрозрачна, туманна, как они говорят, потому что абсолютно непонятно, откуда будут браться и какие средства. Вот я приведу пример. Директор петербургского филиала Высшей школы экономики Александр Ходачек отметил, что в случае строительства Охта-центра бюджет Петербурга ждут огромные расходы. Только строительство подъездных путей к небоскребу обойдется бюджету в 140 миллиардов рублей. То есть половина бюджета Петербурга будет потрачена только на эти расходы. Как вы можете, вот как это все можно представить себе?
Ну, я думаю, в этом-то и основная причина, почему так хотят построить Охта-центр. То есть основная причина – большие средства, значит, завышение цен, значит, ну, а в финансах, так же, как в физике, действует закон сохранения энергии. То есть у нас вещество никуда не... деньги не горят, они никуда не исчезают. Поэтому если такие огромные объемы, ну, вот считайте, что 50, ну, от 50 до 30% – это те средства, которые так или иначе разойдутся по карманом. Вот в этом и большой интерес. Никакой другой проект не даст такого большой, значит, таких больших, грубо говоря, ну, не будем никого обвинять, ну, вот.
Ну, понятно, да. А, хорошо. Да,
таких больших возможностей, скажем так.
А как вы в этом контексте вообще рассматривается моральная сторона дела? Вот, например, вот если сравнить вот это принятое решение правительства Петербурга о строительстве такого огромного небоскреба, в это же время, буквально через считанные дни, правительство России объявляет о том, что оно намерено серьезно сократить расходы на образование, здравоохранение, культуру и науку.
Нет, ну, по поводу моральной стороны давно уже можно этот вопрос просто не затрагивать. Потому что тогда, когда в бюджете на 2008 год были предложения о повышении жилищных субсидий, об изменении расходов, ну, вот, предельной нормы по расходам на жилищно-коммунальные услуги, с которых начинают выплачиваться субсидии, этот закон, он стоил миллиард рублей. Говорили, нет, на это денег нет. При этом два 2 миллиарда 900 миллионов, я, по-моему, ошиблась, 2 триллиона, я тогда сказала, 2 миллиарда 900 миллионов, они были уже выделены на ОХТ-центр. А там же еще прекрасные были расходы бюджета, которые мы не знаем. Некие АО спецуслуги на самолеты, значит, в уставный фонд миллиард дали, значит, самолеты не купили, и вообще никто еще не знает, что с этим АО стало. Поэтому по поводу моральных аспектов тут еще очень много уже того, что реально профинансировано, при том, что сокращены расходы или не увеличены на очень значимые социальные цели, об этом тоже, значит, эти вопросы не поднимают. Что касается ОХТ-центра, то вообще в моем представлении не то, что 140 миллиардов, вообще ни одного миллиарда не следует выделять из бюджета. Нет, здесь нет оснований для выделения средств из бюджета. Если хочет частный инвестор строить, пусть строит вот в пределах норм высотного регламента, в пределах архитектурных ограничений. Все.
Да, ну здесь вот как раз говорите о бюджете. Смольный вообще установил «Газпромнефть» льготное налогообложение, и вместо 17,7% прибыли они платят 13,5% прибыли. Это получается, что в год «Газпромнефть» экономит 1 миллиард, 6 миллиардов рублей, да, и получается, что в течение 10 лет, когда запланировано строительство ОХТ-центра, «Газпромнефть» сэкономит на городских деньгах 60 миллиардов рублей.
Ну, вы знаете, что касается «Газпромнефти», ну вот изначально... К вам приходят и говорят: «Газпромнефть, у тебя там счета были, значит, в Омске, в Москве, вот переведи в Санкт-Петербург». Значит, в Санкт-Петербурге у него ничего не было, значит, ни офисов, ни персонала, ну вот давай переведи. Ну, естественно, компания, хоть и с высокой долей государства, но все-таки обычный бизнес, он говорит: ну хорошо, а мне что за это будет? Я, значит, переведу, значит, счета сюда, буду платить здесь, это мне дополнительные хлопоты. Значит, а что вот у меня? Мама, тебе дадим льготы. Льготы, да. Но поэтому сама по себе льгота, если вот все остальное идет в бюджет и идет на бюджетные цели, тогда можно сказать, что это для города выгодно. Но когда вы переводите, значит, ну, даете льготу, а все остальное, плюс еще из бюджета вы, значит, на строительство вот этого ОХТ-центра, то это, конечно, вся эта операция для города оказывается чрезвычайно невыгодна. Но это не вопрос «Газпромнефти», а это вопрос к нашим властям. Потому что, насколько я понимаю, основная цель была не дать городу реальные деньги на бюджетные расходы, а отрапортовать, насколько у нас вырос бюджет. Что вот я пришла, да, бюджет был, значит, такой-то, сейчас он в 4 раза больше, вот как мы хорошо поработали. О том, что в бюджете помимо доходной части есть и расходная часть, и что сам по себе доход, если он потом будет пущен на такой, значит, расход, как строительство ОХТ-центра, то это, значит, городу ничего, кроме минуса, нет. Но это еще раз говорю, вопрос не к «Газпромнефти», а к властям, да. К властям городским.
Да, пожалуйста.
Да, я хотел бы еще добавить, что здесь есть одна правовая сторона дела. В конце прошлого года в городе законодательное собрание приняло 2 очень существенных документа. Первый – это закон о границах охранных зон, в которых прописаны все режимы, в частности, высотные, ограничивающие строительство в историческом центре, а устье реки Охты, где это собираются строить, это периферия исторического центра. Это первый закон. И второй – правила землепользования и застройки. Это второй. Во втором законе вот как раз и было ограничение в 100 метров. Правда, допускается некоторое превышение данных ограничений в особых исключительных случаях, и то очень ненамного, и при условии положительного результата историко-культурной экспертизы. Так вот, недавно принятые законы грубо нарушены, потому что, здесь превышено не там в 2 раза, а в 4 раза допустимый предел. Там допускалось строительство высотной части здесь только в 100 метров. И этого положения в законе о границах охранных зон вообще не было. И более того, там есть панорамы, исторические панорамы, которые охраняются в том виде, в каком они были к моменту принятия закона. Ну что данное сооружение врывается в эти панорамы, это всем ясно, это опубликовано всюду. Значит, это прямое, откровенное нарушение ряда статей данного закона. Как ни странно, правительство это не смутило. Более того, руководитель юридического отдела правительства сказал, что здесь все с законом в порядке. На самом деле здесь мы получаем очень печальный прецедент. Значит, для одних это закон, который вы должны соблюдать, а другие, в данном случае власть, может этот закон нарушать. Ну, вы сами понимаете, сколь печальные последствия подобные могут иметь в обществе.
У нас звонки. Вот семья Майоровых нам написала: госпожа Матвиенко вообразила себя по меньшей мере Екатериной Великой, ровно как и наш мэр, изуродовавший Москву Петром Великим. Их в этом не переубедить, к сожалению. Конец цитаты. Геннадий, Ленинградская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Значит, у меня, Оксана Геннадьевна, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как идет подготовка ратификации конвенции о правах инвалидов? И вот Олег Николаевич Смолин говорил, что вроде прогнозировал, вернее, что в конце года, к концу года она должна быть подготовлена, а в следующем году ратифицирована, если, конечно, никто не поставит палки в колеса. Спасибо большое.
Александр Генрих, только не очень.
Да, я думаю, что
это у нас не по теме.
Ну, мы подписали только что, ратифицировали социальную хартию, и действительно, на следующее, это конвенция о правах инвалида. Я думаю, что Олег Николаевич лучше здесь дал более исчерпывающую информацию и справку, чем я могу дать по этому поводу.
Николай из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Оксана Генриховна, добрый вечер. И у меня вопрос следующий. Мы из социального государства превратились в государство социального насилия. Это Конституция нам говорит о том, что мы социальное государство. Значит, мы в Советском Союзе имели возможность и отдыхать в санаториях, и домах отдыха, и разъезжать по свободно по стране. А сейчас, когда пенсия уменьшена в 3,5 раза по сравнению с СССР и не отвечает требованиям первой международной конвенции 1952 года Женева, который подписал Советский Союз, и мы как преемник тоже ее подписали. И у нас сейчас пенсия составляет, это, как Воронин мне говорил лично вот на одном из совещаний, она сейчас всего 18%. И вот Путин, значит, поскольку пенсионная реформа, запущенная Путиным...
Николай, простите, пожалуйста, мы не о пенсиях сейчас говорим. У нас тематика, у нас отдельно потом Оксана Генриховна пойдет, мы будем говорить только о пенсиях, потому что пенсии...
Вот единственное, в чем можно было согласиться, что в советское время, конечно, было совершенно губительно для многих городов России и для Москвы, в частности. Но что касается Санкт-Петербурга, Ленинграда, то он сохранился, ну, вот все это время практически в том виде, ну, Михаил Исаевич меня поправит, в том, в котором он достался в 17-м году. То есть, если мы смотрим фотографии или какие-то виды, ну, вот, вплоть до последнего времени, фотографии дореволюционные, они, то есть, эти все места, все абсолютно узнаваемы.
Нет, тут я и с одной стороны согласен, с другой стороны, были ряд очень интересных проектов реализованных, которые развивали основные идеи традиционные для Петербурга. Ну, допустим, строительство ансамбля Московского проспекта в сторону Пушкина и так далее, и еще целый ряд вещей. Были, правда, допущены ошибки довольно серьезные, но, тем не менее, все-таки это было поступательное развитие и действительно сохранение. Может быть, Ленинграду крупно повезло, я тут уж позволю себе такое ироническое замечание, что он перестал быть столицей. Если бы он был столицей, то я боюсь, что он разделил бы или повторил бы участь Москвы.
Ну, сейчас он не столица.
Сейчас не столица, но зато пришли большие деньги. А это, с одной стороны, благо, а с другой стороны, зло.
Виктор Голиков из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер присутствующим в студии. Собственно, мое мнение такое, я против строительства этой башни. Но, быть может, у тех, кто собирается ее построить, есть аргументы за ее строительство. И, может быть, те, кто присутствует в студии, знают эти аргументы. И, но свое мнение я скажу, что какие бы ни были аргументы, я все равно против.
Да, есть аргументы, хотя они ни с какой точки зрения не убедительны. Нужна новая доминанта, современная, созвучная нашему времени, выражение энергии, которое, естественно, связано с «Газпромом», и это как бы вот продолжение той системы доминант, которая существовала. Я, ну, возражу, что те доминанты, которые существовали и существуют до сегодняшнего дня, это за одним исключением, исключение Адмиралтейства, это храмы. Это некие вечные, это символы вечных ценностей. А «Газпром», извините меня, не вечная ценность. Сегодня эта компания есть, завтра эта компания может разделиться на несколько компаний. Это есть нечто приходящее, нечто временное. Поэтому сама по себе эта идея глубоко порочна, с моей точки зрения.
Что нам пишут без подписи, цитирую: «Я думаю, защищая свой город от строительства небоскреба, десятки тысяч петербуржцев выйдут на улицу, это будет началом конца антинародной власти в Санкт-Петербурге». Конец цитат. Ну, действительно, 10 числа ожидается митинг в защиту города, но как-то вызывает большое сомнение, что придет много народу, хотя, так сказать, вот вообще тут в блогах постоянно обсуждают эту тему, но, знаете, вот складывается впечатление, что... С одной стороны, на массовом уровне большинство приходит к выводу, что строить небоскреб этот нельзя, а с другой стороны, все беспомощно разводят руками. Пусть строят, потому что уже все равно ничего нельзя как бы сделать.
Но это неверно. Да. Сделать еще, конечно, многое, что можно. Слава тебе, Господи, на строительство еще не началось, идут только исследовательские работы. Идут очень интересные археологические работы на этом месте. Власти, наверное, забыли, когда принимали это решение, что это место пра-Петербурга, это место шведской крепости Нейншанс, mm-hmm. а теперь в процессе раскопок, может быть, Оксана Генриховна это еще и не знает, удалось найти предшественницу Нейншанса, Нейншанс 17 век, mm-hmm. а до него была Ланскрона с самого начала 14 века. Валы, или точнее рвы и бастионы Ланскрона найдены. Угу. Под этим найдены остатки новгородского поселения 13-го столетия. И даже выяснилось, что еще ниже стоянка неолитической.
Четыре крепости. Наверх, а вниз.
Чтобы видеть весь исторический цвет.
Вот это было бы
очень интересное решение.
Они на 70 метров и собираются вниз туда идти.
Так что ваша идея будет реализована.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Вас, господа.
Здравствуйте.
Вы, конечно, прекрасно понимаете, да и все слушатели понимают, что «Газпром» уже совершил многочисленные подвиги, значит, на ниве российской промышленности. Я имею в виду добывающий, я имею в виду также все то, что описано господином Немцовым и господином Меловым по поводу их подвигов. Не пора ли, вообще говоря, в отношении всех этих фирм, которые питают тысячелетний рейх господина Путина, завести организацию, которую назвать «Досье», и создать региональные организации «Досье». И во всех этих регионах, вот все эти подвиги замечательные, вроде этого самого ОХТа, значит, центра, описывать, потому что рано или поздно это ведь ввести эту бригаду в Гагу придется, значит, нужны какие-то материалы. Оксана Генриховна, не пора ли вам, как конструктивная оппозиция, возглавить подобного рода движение?
Вы знаете, что касается строительства, ну, конкретно УХТ-центра, есть компания, есть городские власти. Компания говорит, мы хотим строить 400 метров. Городская власть, на то она и власть. Градостроительство – это по компетенции, по нашей конституции, это право ведения субъекта Российской Федерации. Должна говорить, у нас есть Петербург, у нас есть законы, на которые Михаил Исаевич все подробно объяснил, какими законами это делать запрещено. Городская власть, которая отвечает за город, за его архитектуру, за сохранение этого исторического центра. Все. Значит, если все это как бы разрешается этой компанией, другой, это «Газпром» же не единственная компания, которая построила в городе то, что меняет панораму города, архитектуру города. У нас еще много других зданий, которые, значит, портят панораму Петропавловской крепости, если на нее смотреть с Дворцового моста, панораму Петроградской стороны. Поэтому здесь я бы прежде всего обратила все наши претензии вот к власти Санкт-Петербурга. И как человек, который много лет работает с бюджетом, который привык вот все эти бюджетные ребусы разгадывать, искать, чьи уши и чьи интересы тут, значит, в основном присутствуют, то я, к сожалению, вижу все-таки уши местных властей.
Николай из Мордовии, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И москвичи, и ленинградцы, петербургцы. Я был в Петербурге и видел, какой город красивый, ровный, дома пятиэтажные, одни, улица ровная. А теперь хотят там искать 400 метров. Что это будет? Чудеса света будет новый. Там 8-й чудеса света, когда в России 25 миллионов трудящихся получают ниже прожиточного минимума. Разве это тоже не чудеса своего рода? Экономисты или политики, где они сверху, верховные московские, кремлевские? Они разве об этом не знают? Почему они не скажут свое слово первое и последнее? Спасибо.
Спасибо, Николай. Да, ну мы это как раз и обсуждаем на самом деле, да. Я хотел бы еще привести одну выдержку из последних публикаций на эту тему. Информационное агентство ЗАГС.ру сообщило со ссылкой на издание «Эмиратес Бизнес 24.7», что холдинг «Арабтек», который заключил контракт с «Газпромом» на строительство небоскреба «Охта-центра», сейчас переживает не лучшие времена, и, как признался генеральный директор компании Раид Камал, с денежными поступлениями на счет компании дела обстоят туго, приходится сотрудничать с так называемой группой Бен Ладена. Да еще и кредиторы требуют вернуть 28 миллиардов дихрам, это примерно 6 миллиардов евро. Наше соглашение о сотрудничестве с группой Бен Ладена в Саудовской Аравии таково, что первоначально они помогут нам с контрактами, но через 2-3 года мы будем работать самостоятельно, заявил Раид Камал. Это как раз одним из распорядителей группы Бен Ладена до недавнего времени был международный террорист номер один Усама бен Ладен. Конец цитаты. Я, конечно, понимаю, что здесь еще надо разбираться, что представляет из себя группа Усама бен Ладена, вообще какое к ней отношение имеет террорист номер один. Но, в принципе, если эта компания «Арабтек», которая уже сейчас, как сообщает агентство, со вчерашнего дня начала там уже рассматривать варианты заколачивания СВА и так далее и тому подобное на месте «Охтаца», может ли иметь это какие-то политические последствия, Оксана Генриховна, если подобное вообще все это действительно имеет шансы на существование?
Вы знаете, это вопрос не ко мне.
Ну, а вы как политик, как вы считаете? Ну, если выяснится, что действительно вот «Газпром» заключил контракт с группой «Бен Ладена».
Знаете, я думаю, что если «Газпром» заключил какие-либо контракты, даже не по «Охта-центру», это все-таки компания с высокой долей государства, то это предмет для разбирательства на государственном уровне. Но это, опять же, эти вещи должны быть доказаны, рассмотрены, и не только применительно к «Охта-центру». Вот я не стала бы это сейчас комментировать.
А вы что думаете, Михаил
Зайцев? Мне представляется, что это может быть такая несколько политическая спекуляция. По крайней мере, это требует действительно очень тщательного исследования. С моральной точки зрения это абсолютно неприемлемо, но, может быть, в данном случае это и необоснованное обвинение. Поэтому я бы тоже воздержался от данного комментария. Я думаю, что здесь все беды внутрироссийские, а не какие-то сомнительные связи за ее пределами,
да,
страны.
Да, мне тоже так кажется.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер всем. Добрый. У меня такой вопрос. Вот вы сказали, что, так сказать, о них там основной аргумент – это, так сказать, символ, так сказать, всего, и современные, там, устремленные и так далее. Но с древности весь этот, это символы, все эти столпы, столбы и так далее – это фаллический символ. И вот у меня такой вопрос. Не хотят ли они показать своим этим символом, фаллическим, 400-метровым, что мы всех поимеем, и все у нас будут валяться в коленях. Вот этот вот символ вот этой нашей современной, вот этой хамской, дикой, невежественной, ну, элиты трудно сказать, но хозяев жизни.
Ну, я не буду комментировать какие-то тайные помыслы инициаторов этого строительства, и, в частности, руководителя, главу этой компании. Но я только могу твердо сказать, что, конечно, амбиции и претенциозность здесь есть ведущие, потому что один квадратный метр площади в этой башне стоит, по крайней мере, в три раза больше, чем один квадратный метр в сооружениях, которые укладываются в нормальные рамки, но имеют высоту до 50 метров. Более того, сегодня уже доказано, что на этой территории можно дать, получить нужное количество площади, нужный метраж, не выходя за пределы ограничений. Значит, здесь не экономические соображения, здесь момент мнимого, с моей точки зрения, престижа, амбиции показать, что мы выше всех, Смольный через реку, собор Смольного монастыря там за Невой примерно в километре от Охты. И таким образом вот господство над всеми, это может быть одна из побудительных мотивов строительства этого совершенно неприемлемого для Петербурга сооружения.
Оксана Генриховна, а как вы считаете, может ли это строительство, скажем так, и вообще оно вызвать напряжение в обществе в конечном итоге, я имею в виду вот тот социальный разрыв между народом и властью, о котором в последнее время все чаще и чаще говорят эксперты и социологи, в частности. Понимаете, то есть то, что полностью отсутствует обратная связь, да, власть не слышит народ, народ не может никак повлиять на действия власти, и это все, как это, такой символ для Петербурга, скажем так.
Я могу сказать следующее. Конечно, люди, более всего их интересует то, что касается непосредственно их. То есть они реагируют на свои, ну вот, на наличие или отсутствие рабочего места, на заработную плату, на безопасность, на какие-то социальные гарантии, то есть на определенные очень важные элементы своей жизнедеятельности. И разрыв между как бы народом и властью, он же уже этим тоже вызван более важными для каждого человека вещами. Потому что люди видят социальное неравенство, которое ничем не обусловлено, которое постоянно растет, которое уровень жизни и заработок не обусловлен ни квалификацией, ни еще чем-то. Они сталкиваются с отсутствием безопасности, с отсутствием социальных гарантий и так далее. Я должна кончить, я потом еще вернусь, или еще уже...
Уже все, да, время. Оксана Ельхина,
вот,
к сожалению.
Я депутат уже много лет, я бы сказала, что первый раз вопрос, который людей... лично, непосредственно не касается, но вызывает у них очень большую озабоченность.
Спасибо, Оксана Генриховна, спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева, член экспертного совета по сохранению культурного наследия Росохран культуры Михаил Мильчик. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Генеральный секретарь Совета Европы Тубьерт Янгблат о России, Грузии, деле Михаила Ходорковского. Кремлевская школа блогеров проводит очередной набор. 10 лет назад скончался академик Дмитрий Лихачев. Ведущий Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Жители Цхинвали боятся зимы. Их дома все еще не восстановлены после прошлогодней войны.
Комментарии эксперта.
Минюст задумал ограничить российский интернет. Получится?
В блогах Свободы.
Российская национальная забава. Охота на правозащитника.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. свободный информационный мир. Радио «Свобода».